Tak. Значит, у нас были много занятий про то, как Акодыш Борух управляет миром. Я буду стараться громче говорить. Как он управляет миром? Часть управления миром — это есть переход из этого мира в другой мир. И то, что после этого мира, после этого перехода, тоже часть управления миром. Так вот, сегодня речь пойдет про переход от жизни к другой жизни. Не будем говорить к смерти, но к другой жизни. Но этот переход происходит через смерть. Вот об этом сегодня пойдет речь. Будет использован Талмуд, который даст идеи, которые могут показаться непривычными. Они на самом деле есть непривычными. И здесь как бы будет две категории. Одна категория идей таки непривычных, которых никогда не слышал. А другая категория идей, которые много раз слышал, но вот в Талмуд будет говорить не так, как слышал. И надо быть готовым к тому и к тому. И по моим представлениям, поскольку мы сейчас будем изучать Гемору, каждую строчку, значит, будем проникать в то, что здесь сказано, одного раза прослушать это мало. Кто хочет получить действительно удовлетворение от изучения, он должен будет прослушать как минимум два раза, желательно три. Концепции необычные, они, так сказать, могут войти в одно ухо и выйти через другое. Ну хорошо, это было вступление. Сейчас можем начинать уже. Это Гемора Хагига. Рав Йосеф Кешаху, когда он достигал до пасук из Мишлы, пасук такой: «Веейш ниспе было у Мишпут». «Есть гибнущий без суда». Начинал плакать. Когда Рав Йосеф достигал этого пасука, он начинал плакать. Почему он стал плакать? О чем говорит этот пасук? Есть человек, который гибнет, то есть получает смерть. И нет суда над ним в этот момент. Что значит нет суда? Давайте прочтем Раши. Есть шеху кола. Есть такой человек, который кончается. И нет авон бьёда. И нет вины в его руке. И не был суд над ним, чтобы он ушел из мира. Вот какая ситуация возможна. И когда Рав Йосеф достигал вот этого, изучал Тору и приходил к этому пасуку, он начинал плакать. Возникает вопрос сразу, почему он плакал? В чем здесь идея? Зачем он плакал? Чтобы понять этот момент, значит, надо знать некоторые вещи. Первое. Псуким из Хумаш, а также из Нах, из Навеем Кесувим, они имеют отношение к верхнему миру. Если Шломо ха-Мелех в Мишле сказал этот пасук, значит, там наверху тоже есть этот пасук. Есть эта идея, что человек умирает без суда. Бывают такие случаи.
Без вины.
Сказано без суда в пасук. Нифте Ниспа Бело Мишпат, вот что сказано, без суда. Раши объясняет, что значит без суда. У него нет вины, чтобы он умер. Тем не менее. Так вот, эта идея, она присутствует наверху. Если бы ее не было наверху, на земле такое не происходило, естественно. Все, что у нас здесь происходит, оно обусловлено тем, что там наверху. Так вот, когда человек делает тфилу, молится, или слезы, как здесь, что еще более эффективно, чем тфила, молитва, тогда его вот эти как бы слезы, на самом деле вот эта сила его, достигает определенной точки верхнего мира и вызывает Мидас Хесед. И куда идет это Мидас Хесед, шеф это? Вот в этот пасук, который там наверху. И идет смягчение этого суда. В этом идея этого плача. Чтобы эта сила, которая привносит на землю суд без вины, гибель без вины, не работала так часто, реже, смягчить надо эту силу. слезы были вызваны не просто, конечно, он вот изучал этот пасук, а за этим пасук стоят конкретные ситуации, он может их не знать. Но тем не менее, ясно, что люди гибнут. Как бы не просто пасук, а есть база, реальность за этим пасук. И плакал он не на пасук, по-видимому, а над этими людьми, которые погибли без преждевременно. Но вот соединение вместе реальности и пасук имеет доступ наверх, и слезы вот такого большого человека приносят результат. Вот для чего он плакал. Читаем дальше. Гемора спрашивает. Приеш ниспе белоу мишпет? Ну, Шломо ха-Мелех сказал это. Он это сказал. Это очень странно для Гемора. Как это так может быть? Ну, в принципе, мы верим нашим так, учителям, что Шломо ха-Мелех был велик в Хохме. Но, тем не менее, надо понять, как это может быть. Вот Гемора и спрашивает. И в чем, собственно, проблема? Есть определенные законы существования. Давайте прочтем Раши, как он объясняет это. Если объясняет... Нет, он не объясняет. Хорошо. Чудей вот в чем. Человек рождается. Ему, когда он рождается, дается какое-то сверху определенное количество лет на то, чтобы он жил. И это своего рода гезейра, который сверху человек получает, когда приходит в этот мир. И куда делся этот закон? Определенная жизненная ему сила дана. Каким образом он может быть, так сказать, уничтожен до этого, до срока? Что происходит с этой силой? В этом вопрос. Может ли такое быть? Гемора дает такой ответ. Вот это был вопрос. Разве есть люди, как человек, который умирает до времени? А Гемора отвечает, да, есть. Несмотря на то, что вот есть это, этот мизера, который на него сверху во время рождения дана ему, тем не менее, она может быть отменена. Вот что мы видим. По каким-то обстоятельствам. Ну, спрашивается, зачем тогда давать это, если это может быть отменено? Какой смысл в этом? Несколько позже мы будем в конце занятия изучать, что именно это за гезера, что это за закон такой. Пока просто вот есть такое все. Не вдавай в детали, что в нем, в чем его суть. Это зачем его давать, если он может быть изменен? Ну, ответ такой. Человек рождается, это не вот чистый лист бумаги. Дается какое-то начальное условие существования ему. Какая-то программа его бытия в этом мире. И туда входит вот количество лет, определенная жизненная сила. То, что он рождается не, так сказать, не как белый лист, это очевидно. Человек рождается своими медот, у него есть свои качества. Нельзя сказать, что его научили быть жадным. Он родился таким по природе. Или другие какие-то качества. Его научили быть умным. Звучит очень странно. Он родился умным, и все. Если так. Так вот, оказывается, помимо медот, есть еще вот эта жизненная сила, которая ему дана от рождения, которая задает определенную программу его жизни. Очень важно, сколько человек живет. Вот это можно отменить, можно снять. Да, говорит Гемора. Запишите свои вопросы, потом спросите. Иначе... Мы не уйдем в сторону. Но вот здесь случай такой, что это гезера, это количество лет, оно снимается не по суду, без вины. Дальше Гемора говорит, приводит пример. Ки хад рав биби бара абая, рави биби арбая, что часто его навещал Малахамовас, ангел смерти, к нему часто приходил. Значит, мы будем, как я обещал, разбирать каждую строчку Гемора в отдельности, не спеша.
Абая?
А?
Кого она обещала?
Равбиби Барабая, сын Абая. Равбиби. Давайте подумаем, в чем его заслуга была, что к нему Малах приходил ангел. Ну, в частности, в данном случае ангел смерти, но некоторым другим праведникам в то время, в те времена, приходили не обязательно малых смертцев, другие малохи. Когда они приходили в определенных гуф в теле. Не то, что что-то духовное появлялось. У них было определенное такое тело. Но ясно, что это был малых ангел. Если человек связан с этим миром прочно, как любой нормальный человек, к нему малых не будет приходить. Я знаю по своему опыту. Ни разу. Увы. Но если человек живет как бы в другом мире, конечно, в материальном мире, но для него другой мир является не меньшей реальностью, чем этот. На самом деле, может, большей. Тогда он связан уже с тем миром. Тогда появляется вот эта возможность получить связь с представителями того мира. Так этот мир устроен, так как Кодыш Боруху создал творение. Так он управляет миром. В принципе, мы живем в этом мире. Но этот мир – это поверхность. Суть внутри. И человек, который ушел с поверхности и погрузился в суть, по управлению Творцом мира, ему дается возможность, помощь сверху, больше узнать про этот внутренний мир. Посылают Малохим. Травиби Рабая имел сход. И к нему часто приходил Малых. Какой Малых смерти? Тоже интересно. Что он ему рассказал? Но сейчас Гемора расскажет то, что он ему рассказал в этот раз. Он рассказал историю, которая с ним самим произошла. С Малахом Овес рассказал историю, что с ним произошло. А именно, послал он шлейх, посланца от себя, и сказал: «Пойди и принеси ко мне Мирием, которая ухаживает за женскими волосами, парикмахер. Принеси ко мне». Пошел он и принес ему Мирием, которая воспитывала детей, выращивала детей. Значит, Малах ошибся. Послал, ну что значит послал? Ну, убил. И вместо того, кого надо было убить, принес другую душу. Тоже Мирием, но одна выращивала как бы волосы. Ну, дословно здесь сказал выращивала. Смысл ухаживала. А он вместо того выращивал детей, то есть ухаживала за детьми. Так, что мы отсюда видим? Первое. Малах Амовес, ангел смерти, не обязательно сам убивает. У него есть служители, войско, подчиненные, которые он их посылает. Это вот мы видим. И более интересно, что они иногда ошибаются, как здесь. Его послали сделать одно. А он перепутал. Принес другую душу наверх. Это уже неожиданно. Мы привыкли к тому, что Малохим не ошибаются. Но видите, Гемора, ссылаясь на самую главную из них, которую убивают, видишь, что бывает. Значит, вот был возглас из зала, что да, мы так привыкли. Но действительно, люди воспитаны на том, что им говорили. И ну, вот мы видим, что верхний мир устроен сложнее, чем нам кажется, представляется. Гораздо сложнее. Эти вещи надо изучать. Тогда узнаешь. Как дальше развивались события? Что он принес? Тогда Малах Амовес ему говорит... Не так. Он, да, Малах Амовес ему говорит: «Я тебя посылал за другой Мирием. Та, которая ухаживает за детьми». Извиняюсь, за волосами, да. Правильно. Ему отвечает посланец шлейх: «Если так, если ты меня действительно послал за другое, давай я ее оживлю сейчас, ту, которую я по ошибке убил, оживлю». Значит, ему отвечает Малах Амовес. Ну, прежде чем читать свет, давайте подумаем, что значит «оживлю», человек же умер уже. Ну, здесь понять уже... Как-то мы можем, мы знаем такие случаи клинической смерти. Может быть, это имеется в виду. Может быть. Я не уверен, что на самом деле так. Но есть предположение, что вполне возможно, что и так. В самом случае, мы видим, что такая вещь возможна, оживление души. Какой ответ последовал? Он умерлый сказал ему: ну, если уж ты принес мне ее, пусть она будет в числе этом умершим, именённым в этом числе. Значит, Малах Амовес не захотел менять ошибку. Почему, собственно, возникает вопрос? Есть возможность, была возможность исправить ошибку, он не захотел. Почему? Значит, Гемора говорит о том, что вот если она оказалась уже в числе этих, пусть так и будет, что за этим стоит. Есть определенная черта между жизнью в этом мире и жизнью в другом мире, пребыванием в другом мире. Это вот как бы грань, и мы не знаем, что там происходит. Эти два мира разделены. Мы изучали это, но человек не может находиться в двух мирах сразу. Это принципиально. Вот именно поэтому Малах Амовес не захотел возвращать ее. Что тогда получится, что в этот мир придет душа, которая имеет опыт другого мира. По плану Творца это не предусмотрено. Мы можем как бы что-то знать о предыдущем рождении. Есть такие, скажем, раньше были большие праведники, которые могли определить Гилгул. Или сейчас есть какие-то средства что-то узнавать, если это верные средства. Но это не есть пребывание в двух мирах. Это только какие-то знания о том, что было раньше. Скажем, был в прошлом рождении повар. Это не есть пребывание в том рождении. Это только знание о нем. Но здесь вопрос стоял о том, что душа имеет опыт и там, и здесь. Это уже планом Творца не предусмотрено. Дальше здесь возникает интересный вопрос. Рассуждают между собой два Малухим, главный его служитель. А где Хакодеш Боруху? Решается вопрос жизни и смерти, где быть человеку. Его никто не спрашивает. Без него все происходит. Как они решат, так и будет. Это тоже несколько непривычно для нашего уха. У меня несколько дней назад была история, что я разговаривал с человеком, она мне говорит, что вот я заболела, два дня болела, и полностью организм очищен, значит, Хакодеш Боруху так надо было. Ну, я ничего не ответил. Но мы видим, что, значит, может быть, была другая причина какая-то, что так случилось. Что мы видим, здесь вообще решался вопрос жизни и смерти, и он стоял в стороне. Может, в этот момент, когда заболела, ну, что-то другое произошло с кишечником, и все. Съела, может, что-то не то, или заразилась. Разное бывает. Когда мы учили вот в прошлые разы, на предыдущих занятиях, мы говорили о том, что есть, со ссылкой на Рамхаль, что есть суды верхние, где он не присутствует. Помните, вот Гемора про то же самое. Бывает такое. Значит, в том, что вот люди так считают, что он вмешивается буквально во все, есть свой плюс. В чем плюс? Много людей в этом мире сейчас, которые просто забыли полностью про то, что вот есть Творец. Живут своими интересами, своими силами. Творец не в их картине мира. Когда человек каждое свое событие, каждый чих связывает с Творцом, значит, Творец не вне этого мира для него. Это очень хорошо. Даже если это не соответствует правильному представлению о вещах, плюс, который в этом есть, очень возможно перекрывает этот минус неправильного представления. Есть и плюс, и минус. Вполне можно сказать, что это как раз плюс, который наверняка перекрывает этот минус. И хорошо такому человеку. Лучше, чем другому. С другой стороны, нельзя считать, что вот такой человек, который все как бы списывает на Творца, что бы ни случилось, на самом деле с ним связан. Что связь с Творцом – это то, как человек живет, как он разговаривает с другим, как он выполняет мицву, как он кушает. Вот это уже связь с Творцом. Если он вспоминает про, него, про Всевышнего, когда вот заболеет или еще что-то, что-то случится, иначе он имеет связь с ним. То есть тот плюс, который есть, вот от такого типа людей, он плюс, безусловно, но не надо его переоценивать. Это не есть реальная связь с Творцом. Но лучше иметь этот плюс, чем не иметь. Вот мы видим, что два Малахи между собой разговаривали и решили судьбу человека. Решили ее там оставить. Как дальше развиваются события? Эту историю Малаха Моса рассказал Рав Биби Барабая. И значит, начались вопросы. То ли сам Рав Биби Барабая задает вопросы, то ли Гемора от него, это не ясно. Но не в этом суть, суть в самих вопросах. Рав Биби или Гемора спрашивают, и как он смог сделать это? Как этот ангел смог убить ее? Что здесь за вопрос? В чем суть вопроса? Есть определенные законы в мире. Женщина пришла, получила определенное количество лет, скажем, ну, пусть 60, предположим. Чьи 60 лет надо прожить? Как он смог изменить этот закон? Мир – это не произвол, где каждый делает, что он хочет, будто малых или что-то. Как он смог это сделать? Вот вопрос Гемары. Отсюда мы должны увидеть, эта идея у нас много прорваться на занятиях, что Акодыш Борух устроил все творение по определенным законам. И все. Только он может вмешаться и менять эти законы. Он может. Значит, как правило, не делает. Но в принципе может. Но как Малах может изменить закон? Это уже не укладывается, так сказать, в план Творца. В этом есть суть вопроса. Как он смог это сделать? Ответ. Он объясняет, как конкретно это произошло. Значит, история так развивается. У нее была значит, плита, и ну вот, пруд такой железный, по-нашему, кочерга, который мешает угли. Кто помнит еще с тех времен, сейчас уже нет кочерги, но все люди с возрастом, с экспириенсом, они помнят. Была кочерга в детстве. Вот она была раскаленной. И она у нее упала на ногу, и в результате этого она умерла. Вот такое произошло. Вот так объяснил этот Малах Амос историю, что там на самом деле произошло. И интересно, лошадь язык, он говорит так. И в результате этого ослаб мазл. Ослаб мазл. А что за мазл? Мазаль. Не то, что вот очень хороший мазл, плохой. Здесь речь идет вот о чем. Когда человек рождается, у него есть определенная вот шмира, охрана, которая создает вот эта сила определенная, которая есть над этим человеком. Это и есть эта мазаль. И она напрямую связана вот с количеством лет, которое дано человеку, то, о чем мы говорили в начале. И здесь говорится так, что Малах Амос, вот его посланец, построил так, что пала кочерга на ногу, и это привело к тому, что этот мозаль, его сила уменьшилась, и вот тут он вмешался уже. Это определенная шмира, охрана, но ее можно пробить. Для этого надо как-то ослабить вот эту шмиру. Как? Вот здесь он придумал этот способ. Повлиял на жизненную силу человека. Когда кочерга упала, значит, со здоровьем что-то случилось. И в этот момент этот мазал ослаб. И тогда тот вмешался. Так это случилось. Ну и как это выглядит со стороны? Со стороны это, по-видимому, смотрелось как случайность. Что эта женщина Мирием работала с этой кочергой, наверное, не первый день. И до сих пор была осторожна. А тут она вдруг упала. И, может быть, от этого ожога как бы не должна была даже смерть прийти. Ну, обжегся человек, нога обожглась. Почему обязательно надо было умирать? Но Гемора рассказала, что за кадром. Мешался Малах и вот нашел такой способ, когда защита ушла или ослабла, как стана ослабла, и вмешался. То есть, на самом деле, истинная причина была вот в этом Малах, который был послан. Не в том, как выглядит события со стороны. Это один из примеров, когда видится, что вот произошло нечто случайное. Но мы не знаем, на самом деле, случайно это или не случайно. Не случайно это произошло в данном случае. Конечно, никому из родственников в голову не пришло, когда они оплакивали эту Мирием, вот, что был такой сюжет. Наверное, они все рассуждали по-другому. Но тем не менее это случилось. Дальше Гемора спрашивает, Рав Биби спрашивает, есть ли у тебя позволение делать так? Новый вопрос. В чем суть этого вопроса? Но мы говорили же, что все идет по законам Творца, и менять может их только он. каким образом ты изменил, есть ли у тебя разрешение на это? Сам вопрос на самом деле очень странный, если вдуматься. Что Рав Биби Барабай здесь спрашивает? Он же видит, что произошло. Значит, есть. В чем вопрос? Если бы не было разрешения, разве мог бы он это сделать? И тогда получается, что у Малах есть разрешение менять законы Творца. Это тоже странно очень. В этом месте мы находимся в тупике. Мы не понимаем, что Гемора имеет в виду. Вопрос бессмысленный. Если не отвечать на него все-таки положительно, утвердительно, что да, есть, тогда мы получим идею, которая не укладывается в общее представление о том, как вертится мир. Может быть, вопрос другой? Может, он другой имеет в виду? Другой вариант вопроса? Здесь, на самом деле, вопрос риторический. Конечно, ты не можешь менять это, законы Творца, но на основании чего ты в данном случае мог вмешаться и вот так поступить, что эта кочерга упала, и убрать этот мазок, ослабить его. Где было основание к тому? Где разрешение к тому? Покажи мне это. Нет. Он, первый вопрос был в том, как ты это сделал. Сейчас, физически был, как ты смог это сделать. Здесь идет вопрос уже о том, на основании чего, как бы, где такой закон наверху, что ты смог такое сделать. Вот сейчас вопрос. Первый вопрос, как ты это сделал? Ведь если там Малах, который защищает, как тебе это удалось? Он говорит, через кочергу. Кто тебе позволит такое делать? Это второй вопрос, это же другой вопрос. Что ответ, как он получает? Малах Амос ему цитирует Мишлей. Тот пасук, который мы изучали. Есть человек, который гибнет без суда. Вот на этом основании я и сделал такое. Посмотри, в Мишле там дано разрешение. Я сам не могу сделать, но я читал Мишлы, и там написано, вот я так и поступил. Так написал Шлома Хамелех. Но он понимает, что не об этом идет речь, а речь идет о том пасук, который, той силы, которая наверху. Вот Хакодеш Бор вот так устроил мир, что такое есть. Человек может умереть без вины. У него другие вины есть, но вот не было еще той вины, которая должна была сократить его жизнь. Есть, и вот этот посыл, который мы изучаем, он как раз про это и говорит. Рав Биби не сдается. И мы видим, что наше предположение было правильным. Здесь на самом деле вот теоретическая дискуссия сейчас между ними. Рав Биби ему возражает, он приносит другой посыл, тоже Шлома Хамелех, но и Стихайлов. А именно, пасук говорит, «Дор холых ведор бо». Поколение уходит, поколение приходит. Что это? Это пасук присоединяется к тому, он говорит, Рав Биби. Что здесь, в чем суть этого пасука? Новое поколение не может прийти, пока другое не уйдет. Что значит другое уйдет? Выполнить свою миссию. Выполнить свою миссию. Тогда только оно уходит, и тогда только приходит на смену другое. Так и про человека. Поколение – это люди. Если к поколению есть этот закон, значит, к людям тоже он есть. Как мог взять эту мир им раньше срока? Она же не выполнила свою задачу еще в этом мире. Вот, пожалуйста, ты мне привел пасук из Мишли, а я тебе привожу пасук из Кехелет. Кехелет. Шлома Хамелех. Что Малах Амос ему ответит? Ответ такой. Омрлей сказал ему, я пасу, как пастух, что ли, их, пока они не выполнят свои миссии, Дора, вот это поколение, и возвращаю, уже когда все будет сделано до конца, к Дума. Дума – это Малах, который уже принимает души, которые ушли на покой. В чем смысл этого ответа? Я пасу их, пока они не выполнят свои миссии. Давайте Раши прочтем, как он объясняет это. Так. Отправляю их. Я отправляю их к тем, который сторожит Мейсим умерших. Его имя Дума. Имя это малых Дума. Но они проходят Гилгулем вместе со мной, перерождение вместе со мной, и плавают, я дословно перевожу, по этому миру, пока не исполнится, что дано им. Это называется поколение. Идея вот такая, как Раши это объясняет, что душа пасется вот этим ангелом. Но не то, что он наблюдает за ней при жизни, конечно, нет. Но речь здесь идет о Гилгулем. То есть человек умирает, вот он вмешивается, но он еще не отправляет его к этому Дума на покой. А если человек не выполнил свою миссию, еще раз родись, потом еще раз родись, пока не завершишь свою работу. И когда уже завершишь, тогда этот малых его переправляет к этому Дума. И вот это называется поколение. То есть, когда пасук говорит Кехелет, что «Дор холых и дор бо», какое поколение идет, имеется в виду. И как бы мы читали поколение, скажем, 20 века. Ну, еще в другом. Есть определенная миссия у поколения или у человека. И вот она выполняется. Пока она не завершится, еще будут представители. Она завершится, пойдет другое. Так вот, что здесь произошло в этом мире? Она ушла из мира преждевременно, не по своей вине. Но это еще не конец для нее. У нее будет следующий Гилгул. И так разрешается противоречие между этими двумя псухами. То есть можно взять человека, но не значит, что его миссия окончена. Он еще раз придет. Будет дан шанс, так сказать, завершить существование. Дальше Гемора ставит вопрос, который трудно понять. Давайте прочтем. Очень неожиданный вопрос. Для нас уже, в принципе, все понятно, что произошло, верно? Каждый уже удовлетворен. Все понятно. Так. Ну, Гемаре не все понятно. Рабби имеет вопрос. Почему он имеет вопрос, а мы нет? Потому что он знает больше, чем мы. Вот единственная штука в том, что он знает больше, чем мы, поэтому у него возникают вопросы. Вот этот вопрос он знает больше. Если это хорошие вопросы. Так, значит, какой вопрос он задал? Омрлей сказал ему, Соев, в конце концов, годы, что с ними ты сделал? Имеется в виду, вот этой мире им было отпущено, скажем, 60 лет, она ушла в 30. А где оставшиеся 30 лет? Куда они делись? Ответ дается. Мы подумаем, что этот вопрос значит, но ответ дается очень так сказать, неожиданный. Омрлаху сказал ему, если есть Талмид Хохом, который преуспел в своих медот, добавляем ему вот эти годы, эти оставшиеся 30, и это вот обмен. Это обмен. Ему их добавляют эти годы. Очень странно. Очень странно, что это такое происходит. Но причем думать о том, что, в чем на самом деле суть вопроса и суть ответа, будем внимательны к фразе, которую сказала Гемора. Если есть, почему бы не сказать просто, даем и все. Зачем сказано, если есть? Для чего это? По-видимому, не такая частая ситуация уже, что вот найти Талмид Хохам, который преобразовывает свои медот. Очень много Талмиды Хохами. Очень мало людей, которые преобразуют свои медот. Успех этому имеет. Но комбинация двух вещей сразу – это еще реже. Что мы видим отсюда? Первое, что это очень трудно. Второе, что это возможно. Не надо добавить второе, это возможно. Но крайне трудно. Вот сочетание этих двух вещей вместе. Некоторые часто когда слушают, может быть, ушами такое, что вот, главное, это медот. И тогда будет прибавлено. Не это Гемора говорит. Гемара говорит, что две вещи должны быть. Он знаток Торы большой, специалист в этом месте, в этой области, плюс Балмидот умеет, так сказать, их менять, приходит, так сказать, развивается, короче, не стоит на одном месте, как родился. Дальше, значит, теперь суть вопроса, вопросы и ответа. Значит, Гемора спрашивает, возможно ли такое? Не такой вопрос. Что делать с оставшимися годами? Ответ дается этому Талмид Хохам. Мне непонятно, что, собственно, дается. Здесь главный вопрос. Что дается? Годы – это время. Время нельзя передать. Как можно передать время? Что тогда передается? 30 лет передали. Что передали конкретно? В этом вопрос. Надо, если этого не понять, нельзя понять, что Гемор имеет в виду. Это не фокус. Взял, и 30 лет что-то куда-то перешло. Что-то конкретно должно перейти от одного человека к другому. Это Мирием, вот к этому Талмид Хохам. Значит, чтобы ответить на это, понять вот это место, надо знать некоторые вещи из учения Торы. А именно, известно, бывают случаи нередки, когда одна душа присоединяется к другой душе. Человек родился, дожил до какого-то определенного возраста, и потом к нему пришла и присоединилась какая-то другая душа. Это известно. Это вот первый факт. Второй факт. Мы говорили, что когда человек родился, он получает вот эту жизненную силу, которая определяет продолжительность его жизни. Об этом и речь идет в Геморе. А что это за сила? Это вполне определенная сила, которая присутствует где? В душе. Душа дает жизненную силу. Так ведь? Не в зуб она вошла, не в палец, а в душе это жизненная сила. И когда вот душу забирают от человека, вот эта жизненная сила, как бы часть души, вот эта часть души, которая дает жизненную силу, она тоже уходит. Но отделить душу от тела, это, значит, можно. А что делать вот с этой жизненной силой, которая была присоединена к душе? Она имеет определенное право на жизнь в течение определенного количества лет. Сама по себе. Вот 30 лет она уже прожила, а еще 30 осталось в нашем случае. Что с ней делать? Куда она денется? Душа? Ну, душа пойдет в следующее рождение. Это жизненная душа, сила, вот, которая в этом рождении, она к тому рождению никакого отношения не имеет. Она и к душе, в общем-то, отношения не имеет. Просто жизненная сила души. Что с ней делать? Тело пошло вниз, душа в свое место. А с этим что делать? С этой частью как бы души? Вот это вопрос Геморы. Куда ты дел 30 лет? Не может исчезнуть? Ответ. Конечно, не может. Я взял эту часть души, которая есть определенная сила, своего рода душа, и присоединил к другому человеку. Такое возможно. Мы говорили, что вот с этого и начали. Можно присоединить одну душу к другому. Это встречается. Вот это и произошло. На это иметь надо определенный исход. И, вот в этом ответ Геморы. Этому человеку дается дополнительная жизнь.
А если нет такого праведника? И что за закон сохранения вообще?
Запишите свой вопрос, мы потом будем про это говорить. Я еще говорю, все вопросы записывайте, запоминайте, что угодно. Я не хочу прерывать поток. Так. Что вот конец Геморы. Мы, в общем, узнали, что здесь произошло. Как иногда мир работает. Но с этой геморой есть проблема. Есть другая гемора, Евомас. И сейчас мы в нее заглянем, посмотрим, что там говорится. Там приведена дискуссия между Раби Акивой и Хохумим. Речь идет о пасуке, который говорит, что «Миспар Йомеха» число твоих дней я делаю полным. И есть махлокис вот Таноем, Раби Акивой и Хохомим, что это означает? Делаю полным количество лет. Раби Акива говорит так. Годы поколения, видите, опять слово поколение, вот это делаю полным, это значит, годы поколения делаются полными. И объяснение такое. Зохе, если он имеет схус, человек, машлиминлоу, мы делаем полными. То есть ему было предназначено, скажем, 60 лет, если у него есть схуд, он проживет эти 60 лет. Лоу схуд, но если нет у него этой заслуги, убавляем от него. Дивре Раби Акива, это сказал Раби Акива. Хахамим не согласны. Они говорят так. Если у него есть схуд, мы добавляем. Ему было 60, у него есть схуд, он может прожить 80. А если нет схуд, тогда убавляем. Ну, прежде чем идти в понимание, что здесь написано, чуть дальше в Геморе, значит, что здесь происходит? Первым мы видим, хотя годы предначертаны изначально, что слышится отсюда, но можно убавить, можно прибавить. Это не жесткое число, как некоторые полагают, исходя из литературы, которую читали. Но мы видим, Талмуд учит не так. Раби Акива говорит, что прибавить нельзя. Сколько положено, столько и будет. Если человек ведет себя плохо на земле, будет убавлено. Почему он так считает, Гемора не объясняет, это отдельный вопрос, очень интересный, на чем основана вот его такая концепция. А Хахоим считает по-другому. Если у него есть схуд, он может прибавиться. Если нет, наоборот, ведет себя неправильно, будет убавлено от его количества лет. Дальше Хахоим спрашивает Кашу на Раби Акива. Пуши, они говорят так. Посмотрим на Хиске, Хискиоху, Мелах Исраэл. У него, ему на него вышла гизеря, что он умрет. Он взял тешуву, повернулся к стене, и ему было даровано лишних 15 лет. Вот, пожалуйста, они говорят, Раби Акива, что ты будешь с этим делать? Он имел схуд за счет этой тешувы. Ему жизнь была продлена на 15 лет. Как же ты можешь сказать, что нельзя прибавить? Раби Акива отвечает очень просто. Ему было прибавлено то, что он был дано изначально. Если бы он не сделал вот то, что он плохо сделал, он думал раньше. С этим мы все согласны. Это тоже так считается. Он должен был умереть на 15 лет раньше. Он взял это, что мы ему вернули. Хискиоху был большой человек, очень большой знаток Тора, большой праведник. Про него Гемора Кама говорит, исключительно величины человек был. И вот с ним так поступили. Так Раби Акива ответил. Но у нас есть проблема здесь. Как же так, Раби Акива? Прибавить нельзя. А как же к этому Талмид Хохам, который преуспел своих медот, прибавляется? Верно? Вот что говорила Гемора и Хагига, которые мы изучали. И как согласовать эту точку зрения с тем, что говорит Раби Акива? Здесь никак. Проблема. Из той Гемора мы видели однозначно, что человеку присоединяются годы жизни. Раби Акива больше, чем ему дано, он не может получить. Противоречие. Это не я про Тукаши Кушу придумал, это Тойс спрашивает Тукаши. Комментатор Тойс. Тойс отвечает Тукаши без ответа. Цорих Юн. Ну, ответить можно так. О чем говорит Раби Акива и Хахоим? О чем они, собственно, спорят? Они спорят о обычном случае, когда человеку дано изначально какое-то количество лет, и дальше от его поведения что-то зависит. Он может либо прибавить, либо убавить. Вот об этом речь. Это Гемора и Вомат. Что говорит Гемора Хагига? Совсем другой случай. Там не про это речь. Там речь идет про то, что человек, вот образовалась какая-то жизненная сила в мире, которая бесхозная, ее куда-то надо деть. Гемора говорит, одно из управлений миром такое, что можно ее прибавить кому-то. Раби Акива с этим спорить не будет. Совсем другой случай. Конечно, так есть, такое бывает. Но я, говорит Раби Акива, я же не про это говорю. Я не говорю не про использование этой силы. Я говорю про нормальную ситуацию с каждым человеком. А не вот такое исключение, что происходит. Нечего меня спрашивать никакой кашки. Я говорю про другой случай. Мы рассуждаем с Хахоем про то, что происходит с обычным нормальным человеком. Ты мне говоришь, о, бывает такое. Такое бывает, я про это не говорю. Вот и весь ответ. Если понять на самом деле, о чем говорит Гемора Хагига и о чем Гемора Йомот, нет просто вопроса. Я слышу, здесь нет никакой проблемы, нет новой противоречия. Так, ну хорошо, значит, вот сегодня мы узнали нечто. Теперь, пожалуйста, какие есть вопросы? Пожалуйста, какие есть вопросы? Так.
Он что, передал жизненную силу, не годы.
Так, значит, вопрос был такой. Когда Адам Корешон передал 70 лет Довид Хамелах, что там происходило в этот момент? Я выключил уже. Что тогда происходило? Значит, нет никакого противоречия с тем, что мы сейчас говорили. Нет такого противоречия. Поэтому нет вопроса, я считаю. Но я скажу так, я не знаю в точности, что тогда происходило. Я, значит, не могу ответить наверняка, что тогда происходило. Но, может быть, происходило то, о чем мы говорили сегодня. Такое могло быть.
Скажите, а где эта жизненная сила была те годы, пока родился Давид?
Ну, есть место, где ее хранить. Почему нет? Еще раз говорю, я не буду отвечать так, что вот Саддам и Давид, именно это и случилось. Могло быть такое, дальше вы спрашиваете, где это хранить? Есть места, где можно это хранить, почему нет? Вы же знаете, где хранить сыр и все. Сыр на одной полке, другой на другой. Какой же Бог тоже будет хранить, где он считает нужным? По крайней мере, что вы говорите, действительно, есть пример, когда вот один из примеров, когда от одного забирается вперед за другому. Очень хорошо. Да. Сейчас. В компьютере вопрос какой-то.
Есть, да.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, если отдается другому человеку, это вот тогда, как человек умирает при клинической смерти, то влияет ли это на новые черты характера этого человека? Это первый вопрос. И еще один вопрос. Если человек умирает долго, может находиться, где его душа находится в это время? И как она до того, как снова возвращается в этот мир, где она? Вот если человек умирает долго,
как вопрос? Долго.
Да.
Пока человек не умрет, у него, как сказать, душа, по-видимому, при нем еще. Потом, это первое. Второе, я не знаю детали, я сразу скажу. Это вещи скрытые, я не беру на себя никакой ответственности, говорю то, чего не знаю, не хочу. Вот. Общее представление такое, что пока человек не умер, душа еще при нем. Дальше, если он находится в коме, еще что-то, я не знаю, может быть, остается какая-то мизерная часть нефеш только, про это я уже не знаю. Дальше, меняет ли человек черты, которые возвращаются в этот мир? Это надо почитать книги, которые про это писали. Есть такие примеры, описывали. Значит, я думаю, по-разному. В принципе, наверное, какой-то эффект это меняет, влияет. Как-то общее представление меняется о жизни. Но от изменения общего представления до изменения медот – большая разница. Поэтому, насколько он меняется, это, по-видимому, будет уже у разных людей. Так бы я ответил на этот вопрос. Пожалуйста.
Все, что происходит в этом мире, прежде всего потому, что подобное есть в мире духовном. Так или нет? Но параметр, о котором вы сегодня говорили, то, что происходит в нашем мире, связан со временем. Не додали время, забрали время. Жизненная сила, рассчитанная на это время, где-то остается, можно аккумулировать, передать. Этого параметра в мире духовном нету. Как корреляция происходит? Что здесь?
Значит, вопрос был в том, как соотносятся вот эти законы, про которые сегодня говорили, с той конкретной концепцией передачи времени, что было здесь на Земле. Я правильно понял? Значит, ответ такой. То, что там вот мы сегодня говорили, определенные силы наверху существуют. То, что здесь происходит на земле, это подчинено действию тех законов. А именно, есть вот закон такой, что человек может уйти из этого мира, какой-то же Бог дал, как бы встроил в творение такую идею, что можно уйти раньше времени. Это как бы не по-английски crucial, как сказать по-русски? А? Не критическая вещь, потому что если мы смотрим узко, локально в этом рождении, то о, что же делать? Но мы смотрим только в перспективе разных точек существования, разных рождений. Ушел, пришел, ушел, пришел. Лучше, конечно, все здесь прямо сделать, чтобы не ходить снова в школу. Вот, и не, там все эти вещи, которые неохота делать здесь. Но вот он строил в творении такой закон, что можно уйти раньше времени. Это никак не связано с концепцией времени. Просто есть такой закон. Есть закон о поколении. Значит, вот что такое поколение? Это пока не пройдешь вот все эти свои гилгулим и не выполнишь свои цели. Такой закон тоже существует. Дальше то, что здесь происходит на земле, оно уже обретает временные рамки, уже здесь на земле. И мы живем, конечно, во времени. То есть законы, они существуют там, их реализация связана с временем. Потому что здесь уже господствует эта концепция параметра времени.
Там реализация, правильно поняла или нет? Что там речь идет о реализации, а здесь динамика, ведущая к реализации, любящая потенциал здесь, реализация там.
Но там корень, там законы. Дальше эти законы имеют разные приложения. Вот математика, есть прикладная математика. Вот есть анализ, а есть у него математический, а есть одно приложение, другое, третье, как там? Есть общие законы, есть конкретные случаи их применения здесь на Земле. Вот и все. Так вот так, я бы сказал, вот такая модель она и есть. Дальше, чтобы в скобках что-то поставлю, не буду сейчас развивать, но наверху тоже в определенном смысле есть концепция времени. Есть она. И мы как бы на занятиях, у нас были занятия про время несколько месяцев назад. Там это разбиралось, это что там наверху тоже есть время. Это не совсем то время, которое здесь, но в общем это там тоже есть концепция времени.
Еще один вопрос. Я правильно поняла, что поколение может относиться к одному человеку во всех его гильгулей, пока он не закончит выполнение
работы. Повторяю вопрос. Термин «поколение» относится к человеку, пока он не закончит свои работы. Это может занять несколько гилгулем. Значит, я вот когда читал Раши, Гемори Хагиге, там вот эта концепция была. Дальше. Я забыл посмотреть, но прочесть вам. Но в Геморе Евомот, где Раши объясняет вот эту концепцию, там тоже сказано слово «доэр» – «поколение», но там оно уже относится к конкретному человеку. Вот отпущено человек какое-то количество лет. Можно убавить, можно прибавить. Тут же не идет речь о гилгулим. Речь идет о конкретной жизни. И снова слово «поколение». Так? О чем это говорит? Что вот этот пасук, эту концепцию поколения, которую Хохоми в Танах используют, можно понимать и так, и так. Зависит от контекста. И вот это надо уже знать, что правильно в одном месте так. Надо, это одно означает, в другом месте другое означает. Один и тот же пасук. Вот пример.
А можно тогда понимать, как сейчас последний
вопрос? Сейчас, одну секунду, тут еще вопрос. Давайте так, идея, потом компьютер. Пожалуйста, кто в компьютер имеет вопрос?
Значит, вопросы. Как долго может душа находиться вне тела и до того, как она будет возвращена? Есть ли какие-то сведения? И еще, короче, какой промежуток времени может между гильгулем быть? И Марлиак спрашивает, если так долго, почему столько жертв в Холокосте, какова цель была этого поколения?
Так, значит, тут несколько вопросов было. Первое про продолжительность, сколько душа может быть, прежде чем вернуться прямо вот с этим. На этот вопрос я ответить, конечно, не могу. Это я совершенно не могу ответить на вопрос. Сколько времени? Полагаю, не очень долго. Хотя известны случаи, описаны, когда это было большее количество времени. Например, Срам Хайм Витал это произошло, он написал. Это длилось чуть ли не полдня. Еще он вернулся назад в жизни. Это такой случай, я знаю. Но это было из ряда вон выходящее что-то. Вот. Так, теперь второй вопрос. Сколько времени проходит между один Гилгул и другой? Это время не определено, зависит от разных параметров. Иногда душа уже ей вроде пора выйти, прийти в этот мир снова, но нет как бы схуст, который, нет как бы силы, которая вытащит ее оттуда. И нужна мицва праведника какого-то большого, чтобы это произошло. Такое описано. Поэтому, если душа попала в камень Хасвашолом в результате, Гилгул у нее такой в камень, это уже, правда, уже у нее Гилгул такой. Выйти из камня тоже не так просто. На этот вопрос, значит, ответ такой, что разные бывают случаи. Может 100, может 200, может 1000 лет пройти, может 2 года пройти, может 3 дня пройти. Бывает по-разному. Теперь вопрос про Холокост. Значит, собственно, вопрос я не понял. В чем суть вопроса?
Почему столько жертв в Холокосте? Какова была цель того поколения?
Почему столько жертв в Холокост? Ну, значит, то, что было тогда, это была определенная гезера. И есть такая концепция в верхнем мире, которая соответствует, такая сила в верхнем мире, которая отвечает число 6. Это одна из самых ключевых сил верхнего мира, которая связана с жизнью и с Ойлам Хабо, грядущим миром. Погибло 6 миллионов. Значит, здесь определенно есть... Мы не считаем как бы в числах. Сказано, что было... Вот мне говорят больше. Конечно, не ровно 6 миллионов. Это безусловно, что не ровно. Либо больше, либо меньше. В какую-то сторону есть погрешность. Когда написано в Хумаш, что было 600 тысяч вышедших, если посчитать, там было больше, чем 600 тысяч. Но тем не менее сказано 600 тысяч, за этим что-то стоит, концепция. Так вот, за тем, что случилось тогда, стоит определенная концепция, которая связана с этим числом. И пока не поймешь, что означает это число, толком не поймешь, что произошло на Земле. Это одно. Второе, здесь было вмешательство Яд Ашем, безусловно. Я про это как-то уже говорил, мне сейчас нет желания повторять это, не такая приятная тема. Теперь в чем было назначение этого поколения? Из того, что мы говорили сейчас, про поколение не надо судить по тому временному графику, в которое люди жили. Концепция поколения, как мы видим из этого занятия, иная. Это концепция прохождения от того, что дано, к тому, что надо сделать. В этом смысл вот поколения, как мы понимаем, это на языке Торы, вот это мы сегодня выяснили. Это глубокая вещь, которую полезно знать. Дальше есть отдельный вопрос, что произошло с теми людьми, которые жили вот в то время. Это не вопрос к поколению. В нашем понимании, на нашем языке, это вопрос поколения. Так можно говорить с точки зрения событийных. Вот. Поэтому, но вопрос был поставлен с точки зрения задачи поколения. Поэтому ответить можно так, исходя из того, что мы учили сегодня, этот вопрос неправомерен. Потому что когда мы говорим о том, что случилось с теми людьми, которые погибли во время войны, мы не говорим о задаче поколения. Мы говорим о том, что с ними случилось. Нужна была капара на Исраэл. И как результат этой капары, то, что мы можем сидеть сейчас в этой комнате в Эрец-Исраэл и изучать Гемору и другие источники. Вот из-за этого возникло это государство. И мы имеем возможность жить на этой земле. Это один из результатов этой капары. Вот. И поэтому... Дальше, что могло случиться, что те люди, которые тогда погибли, они возродились буквально через, может, несколько дней, может, через несколько лет, снова пришли в этот мир. Кто знает, может, вот мы тоже прошли такое, я не знаю. Еще, пожалуйста, вопросы. Сейчас, секунду, пожалуйста, человек ждет.
Простой вопрос.
Обычно, когда простые вопросы...
говорили о переходе из этого мира в другой, до смерти. И с точки зрения с позиции Эсава, например, наверное, смерть это ужасно. Потому что нет ничего, кроме этого мира. И подольше бы здесь пребывать, да, это хорошо. Но с цивилизованной точки зрения, я не понимаю, почему этот ради лакомый, укоротили. Почему, если есть сход, удлиняют? Почему, если есть какой-то хостер, укорачивают? Почему так хорошо, долго находиться душа в этом мире?
Так, понятно. Значит, вопрос в том, вначале, в том, в чем причина сестра Йосеф. Ведь когда человек уходит из этого мира, пусть даже преждевременно, это не так уж плохо. Как раз не так. Если человек прожил в этом мире сколько ему положено, выполнил свою задачу, тогда может возникнуть вопрос, а что, собственно, его оплакивается. И то вопрос, так сказать, надо три вопроса поставить, можно и ставить такой вопрос. Но в данной ситуации речь идет, когда человека забрали от того, что он должен был делать. Другая ситуация совсем. Наоборот, ему крупно не повезло, в каком-то смысле. У нее была благополучная жизнь, предположим. И она так сказать, зарабатывала ее сход больше, больше, больше. И вдруг раз, и все оборвалось. И ей снова надо идти, как я говорил, в детский сад, и снова, и так далее, и так далее. Хорошего мало. И Рав Йосеф вот этими своими слезами хотел вот эту ситуацию, неблагоприятную для евреев, смягчить. Мы затмендес хэсет на это. Вот смысл. Это оправданное. И мы должны понять, что, понимаете, вот вы задаете такой вопрос. Вопрос, в принципе, хороший, но... Если такой большой человек, как Рав Йосеф, кто-то другой из Геморы, что-то сделал, тому были полные основания. И наша задача единственная – понять, в чем плюс этого. Как бы не оспаривать, а понять, в чем плюс. Вот я сказал, в чем плюс. И понять еще заодно, что просто так он бы это не стал делать. А если бы стал, Гемора бы это не привела. Гемора привела, чтобы чему-то научиться. Дать вот определенную идею, которая на самом деле очень глубокая. Человек плачет над пасук, это помогает людям жить. Очень странная идея, очень необычная. Если посмотреть Гемору, перед этим три подобных случая. Раб Йохан там три раза тремя другими псухами плакал. Каждый раз своя история. Это надо понять, а что за этим стоит? Они не делали это просто так. Пожалуйста, еще вопросы.
Вначале учили с урока, что нельзя пребывать в двух мирах. И поэтому, кстати, ошибка была допущена, но не исправлена, потому что ну, невозможно. А в той очень много мест, где да, возможно. Царь Минаши являлся Равуашу. И через день Илья Ванави является в этом мире вдруг под каким-то видом. То есть мы видим слово «года» ситуации, дальше когда присутствие и там.
Ну. Значит, вопрос был, что нельзя быть, жить и там. Одновременно, как бы человеку и там, в том мире побывать, в этом нельзя. Вы приводите примеры, скажем, с Ильёху, Аганови и другие, когда они приходят в этот мир, это не жить здесь. Они здесь не живут, они приходят, что-то сделают, что-то скажут и уходят. Дальше бывает такая ситуация, что душа подселяется, как я уже говорил, другой души и таки живет в этом мире. Такое тоже бывает. Вот она не живет как бы основной владетель этого тела. Она ему помогает, присутствует, вот, или, может, мешает, зависит, кто подселился. Если Нешама Раша подселился, это не очень хорошо. Вот, и крайне плохо. Но это не основное, так сказать, действующее лицо этого гуф. Но так, чтобы человек в том мире пожил 5 лет, потом в этом мире 10 лет, такого не бывает. Такой уж Бог так мир не устроил. Тем не менее, вот была возможность, сказано, что я могу вернуть жизнь. И мы говорили, что вот были примеры, когда действительно возвращались. Я вот привел пример с Рав Хаим Витал, это лучший ученик Аризы. Вот он там полдня чуть ли не находился в другом мире, потом вернулся. И поэтому, когда Малах здесь говорит, я могу ее оживить, за этим есть основания. Это редкий случай уже. Я говорю, что да, он оживил пророка Хаввакук, действительно. Но так это редкие случаи. Бывает. Значит, еще раз. Нет никакого противоречия в том, что говорилось. Такие случаи бывают. Вот, бывают. Еще, пожалуйста, вопрос. Да. Ну, микрофон забыл вообще. Дайте мне микрофон.
Ася.
Пожалуйста.
О поколении. Значит, одно поколение мы разобрали. С вами это выполнение работы, вот тогда кончается поколение. Это во времени. И это может отнести к одному человеку. А в данный момент времени совокупность всех евреев, выполняющих какую-то работу, не является ли работой поколения? Можно ли поколение понимать не только во времени, но и в пространстве?
Повторяю вопрос. Как связать эту концепцию поколения, что сегодня говорилось, с тем, что происходит сейчас? Значит, я про это говорил уже, что, в принципе, это два разных понятия, как мы видим из того, что мы сегодня изучали. Вот. И понятие поколения, как мы сегодня изучали с точки зрения Торы, это более общее понятие. И может быть, конечно, пересечение. Такое тоже возможно. Вот то, что мы видим сегодняшнего занятия. Самому до этого не дойти и не увидеть. Но это то, чему мы вот учились сегодня. Такова Гемора, таково объяснение Раши. Я не собираюсь идти против этого. Хотя это очень непривычно. Есть две концепции поколения. Одно то, что вот перед нашими глазами происходит, то, к чему мы привыкли. И есть другое, истинное как бы, поколение. Истинное поколение – это вот то, что на самом деле происходит. И параллельно с этим идет такое движение во времени уже таком, вот, что вот сейчас происходит. И управление миром крайне сложное. И он знает, как вертеть, чтобы две эти вещи согласовать вместе. Вот это его, так сказать, хохма, его разум. Что он может делать? Может, разные вещи как бы вместе параллельно идут одновременно.
Скажем, человек не дожил положенное время и ушел. Может ли это случиться от того, что вот в этом своем теле душа и тело должны как-то соответствовать друг другу? Да или нет? Потому что тело – это как бы кли для души. И в этом теле он уже свою работу выполнил, но именно в этом теле. Значит, он уходит только для того, чтобы сменить тело. То есть получить другой инструмент.
Если так, я просто повторяю, есть такой феномен, что человек, когда выполняет свою работу, уходит из этого мира.
Он не выполнил работу, потому что в этом теле, как в инструменте, он не может больше ничего сделать.
В этом теле он уже больше ничего не может сделать, а он потенциально может дальше делать. Чего такой вопрос? Может ли такое случиться, что человек уходит из мира? Почему? Потому что он всю работу уже в этом мире закончил, в принципе, он мог жить дольше, так? Это так и есть, на самом деле, такое бывает. И Аризал описывает это так, что... Если человек знает определенный пасук из Нах, и он с определенным кавон в правильное время его скажет, тогда ему могут заменить как бы не то что тело, а вот одежду для души, которая у него есть, другой, подходящий же для его нового уровня. Ему не обязательно умирать. Но если нет, тогда он... Ну, если нет каких-то специальных там обстоятельств дополнительных, тогда он таки умирает, что он свое уже выполнил, свой тикун сделал, и переходит в следующее рождение. Хотя, в принципе, почему? Потому что он уже сделал свою работу, такое возможно. Но здесь, возможно, такая ситуация. Он выполнил свою работу, но есть какое-то еще обстоятельство, какой-то фактор, который все-таки его задержит. Он нужен там кому-то. И без него тот человек не справится. Вот его будут держать какое-то время еще здесь. Разные будут обстоятельства. Но, в принципе, такая концепция, как вы сказали, она существует. Сделал работу, иди.
Еще один.
Одежда, кроме тела. Не тело, это другая одежда.
Одежда для души, мы говорим, да.
Мы тоже говорили про одежду душу. По-простому, одежда душу – это тело.
Это по-простому, на самом деле не так. А послушаем, как я говорю, что есть тело, есть душа, и душа не может прийти в это тело без одежды. Почему? Потому что должен быть какой-то, так сказать, переходный период. Она слишком высокая, тело слишком низкое, вот должно быть промежуточное нечто. Это одно из объяснений, почему она должна. Но факт состоит в том, что душа без одежды прийти в этот мир никак не может, погрузиться в тело, это исключено. Дальше есть еще гуф, тело, уже следующая ступень. Гуф тоже может быть духовный, материальный, гуф тоже может быть духовный. Вот. Все это сложно устроено, поэтому не надо идти с утверждениями, надо идти. А может ли так быть? Да, может. Может. Очень много может быть.
Рамбан, он длинный рамбан есть, об одеждах. Более тонкие одежды, более толстые одежды, грубые одежды. И слышится, что плохо быть душой без одежды.
Нет такого. Нет такого. Нет. Душа без одежды быть не может.
То есть не бывает без одежды душа?
В этом мире, в гуф не бывает. Там она, там тоже она не бывает, кстати. Вот. Там тоже, там другой вопрос. Но, значит... Может быть, там в каком состоянии может быть без одежды. Но здесь в гуф точно не может быть без одежды. Это так написано. Я не ответственен, так написано. Авторитетные источники, тут не может быть никакого спора. Нет спора. Надо много построено, что такое одежда для души. Это как бы основное в нашем пребывании здесь. Это вот забота об этой одежде. Не о душе, а об одежде. Что все мицвот, изучение Торы, они действуют на одежду. Пока ее не приведешь в порядок, ничего хорошего не будет. Ее можно улучшить, можно разрушить. Все, весь смысл всего нашего служения – это вот преобразование этой одежды. В ней 613 частей этой одежды, как мицвот. Это очень важный, так сказать, элемент нашего бытия, бытия человека, одежды души.
Речь идет о той одежде, которая была у Адама решен до... совершение...
Речь идет о том, что каждая душа имеет свою одежду. Вот о чем идет. Да, каждая. Да будем про Адам, у каждой души есть своя одежда. Так, ну хорошо.
Тела не было.
А?
Тело в нашем понимании не было.
Тело рождается когда? Когда вот папа, мама, вот тогда уже тело. Души, они заранее сделаны.
Одежда была.
Тела заранее не сделаны.
Адама тело было сделано Всевышним.
У кого есть вопросы по поводу того, что мы изучали? Мы сейчас про Адама начали уже, а еще чуть-чуть мы будем и про того, и про другого, так можно долго говорить. Я не против вопросов, но нужно... Хорошо, всего хорошего, до следующего раза. Жить стало легче, правильно?
Спасибо большое всем. И вам рад. Спасибо.